За все это время, что Гильям знал его, Смайли впервые в разговоре с ним так близко коснулся больной темы — супружеской неверности Энн. Это отчего-то приносило мне ужасные страдания. Его глаза по-прежнему оставались широко открытыми, но взгляд был совершенно отсутствующим. Кожа на лбу и на щеках натянулась, будто Джордж силился что-то вспомнить, но уже ничто не могло утаить от Гильяма того чувства одиночества, которое Смайли невольно выдал одним единственным признанием. «У меня есть одно убеждение, которое, я подозреваю, может показаться аморальным», продолжал Смайли уже не так мрачно. «Каждому из нас отпущена строго определенная мера сострадания. И если мы будем растрачивать нашу заботу на каждую бродячую кошку, мы никогда не дойдем до сути вещей. Что ты об этом думаешь?»
«А как он выглядел, этот Карло?»
— спросил Гильям, расценив вопрос как сугубо риторический.
«Как молодой старичок, такой благопристойный молодой старичок. Он бы очень здорово мог сойти за священника. В маленьких итальянских городках часто попадаются такие вот священники в стареньком поношенном одеянии.
Маленький, жилистый, волосы с проседью, ясные карие глаза, все лицо в мелких морщинках. А еще он мог бы сойти за директора школы, жесткий и строгий, чтобы под этим не подразумевалось, проницательный в пределах своего жизненного опыта, но в любом случае совершенно непримечательный, как маленькая картина, мимо которой проходишь, не обратив на нее должного внимания. Первое впечатление тем ограничивалось. И еще он таращился на меня, не отрываясь, почти с самого начала нашего разговора, если только это можно назвать разговором. Он ведь так и не издал ни звука. Ни слова, ни полслова за все время, что мы с ним провели вместе. А жара стояла такая, что становилось дурно, и к тому же я был измотан до смерти. Движимый скорее желанием соблюсти приличие, нежели чувством голода, Смайли принялся за еду. Он без всякого удовольствия жевал несколько минут, прежде чем продолжил свой рассказ.
«Ну вот», — пробубнил он, — «теперь повару не будет обидно».
По правде говоря, я был некоторым образом предвзято настроен против Герстмана. У нас у всех есть свои предубеждения, и что касается меня, то я настороженно отношусь к радистам. Мне в моей практике попадались исключительно зануды, нервные и непригодные к оперативной работе. К тому же до неприличия ненадежные, когда дело доходит до выполнения своих обязанностей. Так вот, Герстман, как мне тогда показалось, ничуть не выбивался из общего ряда. Наверное, я сейчас ищу себе оправдание за то, что подошел к работе с ним с недостаточным... Он поколебался... С недостаточным вниманием, с недостаточной предусмотрительностью. Хотя Джордж вдруг посуровил, все мы умны задним числом, и я совсем не уверен, что мне нужно оправдываться. В этот момент Гильям почувствовал, как на собеседника накатила волна необъяснимого гнева, призрачной усмешкой перекосившего его бледные губы. «К черту все!» — пробормотал Смайли. Гильям, заинтригованный, ждал продолжения. «Еще я помню, как подумал тогда, что тюрьма за эти 7 дней успела наложить на него свой отпечаток. В его кожу уже въелась белая пыль, и он совершенно не потел. С меня так просто ручьями лилось». Итак, я выложил ему свои аргументы, как делал уже черт знает сколько раз в тот год. Правда, здесь, очевидно, не могло быть речи о том, чтобы запустить его в Россию нашим агентам. «У вас есть следующий выбор», — сказал я ему. «И выбор этот должны сделать только вы и никто другой. Оставайтесь на Западе, и мы обеспечим вам в разумных пределах приличное существование». После соблюдения необходимых формальностей, результатом которых должно стать ваше согласие сотрудничать с нами, мы поможем вам начать новую жизнь, обеспечим новое имя, изоляцию, определенную сумму денег. В противном случае вы можете ехать домой, где, я думаю, вас расстреляют или отправят в лагерь. В прошлом месяце они отправили туда Быкова, Шура и Муранова. Ну, а теперь не назовете ли вы мне свое настоящее имя? Что-то вроде этого я ему сказал, после чего сел, вытер пот и стал ждать, когда он ответит «Да, спасибо, я согласен». Но он не сделал ничего подобного. Он не стал разговаривать со мной. Он просто сидел, маленький, неподвижный, под большим неработающим вентилятором, и смотрел на меня своими насмешливыми карими глазами, положив перед собой руки. Они были все в мозолях. Я помню, подумал, что надо бы спросить его, где это ему пришлось так много ими работать. Он держал их вот так, расслабив и положив на стол ладонями кверху и слегка согнув пальцы, будто они все еще были в наручниках. Парнишка-официант, подумав, что этим жестом Смайли хочет показать, что ему чего-то не хватает, снова неуклюже заковылял к столу, и Смайли снова заверил его все так замечательно, что лучше и быть не может, и особенно его изумляет изысканный букет вина. Он и вправду хотел бы узнать, где они его откопали.